Полезное радио. Право.
Полезное радио. Право на радиостанции «Комсомольская правда». 10 часов и 5 минут сейчас в столице Сибири. В студии Денис Табаков. Здравствуйте. Мы продолжаем наш утренний новосибирский эфир. Ну, а в дальнейшем, конечно же, речь пойдет о делах юридических. Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права? Зачастую разобраться в ситуациях невозможно без определенных юридических знаний. На помощь придет наша программа «Полезное радио. Право». Слушайте сегодня, в ближайшее час мы поговорим о трудовых соглашениях, о гражданских делах. На ваши вопросы ответит опытный юрист Денис Артемов сегодня в нашей студии. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Мы рады вас приветствовать.
Доброе утро всем.
Ну и прежде чем приступить к уже к основной части нашей программы, к вопросам, которые поступили к нам заранее, и в дальнейшем попринимать вопросы еще от наших радиослушателей, мы немного расскажем о вас, нашей дружной аудитории. Давайте небольшую справку, буквально минутную. А послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Денис Артемов, юрист, учредитель и руководитель юридической фирмы «Артемова», общество защиты прав потребителей «Потребсоюз». Ведет гражданские дела, ЖКХ, семейные споры, трудовые и корпоративные дела, защита прав потребителей. Денис Артемов создал практику взыскания с управляющих компаний компенсации за травмы на придомовой территории. Его компания вела процесс по обманутым дольщикам ООО «НСК» и сохранила квартиры за всеми дольщиками. Наш эксперт специализируется на корпоративных, гражданских спорах, банкротстве застройщиков, защите потребителей и ЖКХ. С 2012 года помощник депутата городского совета. Вел свою частную практику. В 2015-16 годах помощник адвоката. В 2016-17 годах открыл Третейский суд, участвовал при рассмотрении споров. С 2017 года занимается защитой прав потребителей, сопровождением в банкротстве застройщиков.
Наша справка. Полезное радио. Право.
Я напомню в начале программы телефон радиостанции «Комсомольская правда». Он вам, я думаю, пригодится сегодня, если у вас есть вопросы к нашему специалисту. 289-99-33. 289-99-33. Телефон радиостанции «Комсомольская правда». У нас прямой эфир. Но в начале прямого эфира, в начале программы я бы попросил все-таки Дениса рассказать и дать определение понятию «гражданские дела». Вот что сюда подходит?
Доброе утро еще раз. Что касается гражданских дел. Гражданские дела – это, как правило, те дела, где субъекты между собой равны. То есть, когда нет власти подчинения, когда административные споры, например, у вас властный субъект спорит с вами. А гражданские споры – это когда две стороны равны между собой, по сути дела. И они включают в себя и семейные споры, и наследственные споры, и в некотором смысле даже трудовые споры. Поэтому основное разделение у нас в праве есть. Это административное право, уголовное право и гражданское право, включающее в себя много-много подотраслей права. То есть гражданское право, по сути дела, это где участники между собой равны, самые распространенные споры.
И, судя по всему, с этими спорами чаще всего обращаются, да?
Как правило, да, именно с этими спорами.
Ну, мы сегодня ряд рассмотрим, конечно же, уже тех споров, которые вы в своей практике решали, да, то есть принимали участие, помогали людям и так далее. Вот об этом мы поговорим. Ну, а заодно не забывайте наш телефон. Чуть позже будем принимать и вопросы, и WhatsApp тоже чуть позже назову. Но у нас уже есть вопросы. Заранее радиослушатели подготовили вопросы. Часть из них поступила к нам на редакционный WhatsApp чуть раньше. И вот одни из них. Я подала заявление в суд на расторжение брака. Нам назначили на заседание через месяц, но за это время мой супруг, с которым я планировала развестись, серьезно заболел. Я была полностью загружена другими проблемами со здоровьем моего супруга. На суд мы так ни разу и не пришли. Я вообще забыла об этом, а через некоторое время мы узнали, получили уведомление, что суд расторг брак между мной и супругом на первом же заседании. Разве такое возможно?
Смотрите, согласно судебной практике, на первом заседании решение быть не может вынесено, если отсутствуют две стороны. Например, 222 статья Гражданского процессуального кодекса предусматривает возможность оставления иска без рассмотрения. И основание к этому как раз стороны не явились. по первому извещению суда и по второму извещению суда. Здесь суд руководствуется чем? Если стороны не ходят в суд, следовательно, интерес к данному делу у людей отпал, следовательно, суд оставляет данное дело без рассмотрения. Поэтому, исходя из того, что говорит слушатель, у меня возникает сомнение. Возможно, одна из сторон написала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. Если такое заявление было написано или в исковом, может быть, скачали образец искового заявления, и там было написано «прошу рассмотреть дело в мое отсутствие», значит, судья мог вынести данное решение.
То есть, если бы было бы написано «в мое отсутствие», да, то тогда вполне возможно.
Да, 222 так и говорит, что если отсутствует заявление о рассмотрении в отсутствие, или если вторая сторона, например, не возражала против рассмотрения дела без извещения первой стороны, тогда возможно вынести решение. Как правило, в интернете, например, смотрел образцы, готовясь к данной программе, как правило, чаще всего пишут «прошу рассмотреть дело в мое отсутствие». Возможно, человек скачал с интернета данный образец, подал заявление, судья увидела это прошение и рассмотрела заявление. Вот ну, такие тонкости, казалось бы, да, так кардинально влияют на
судьбу. А эти тонкости, они откуда рождаются? От того, что у нас все-таки не совсем грамотное население в праве юридического, да, вот этого направления. Всех нюансов, ну, сложно, да, понять человеку, тем более, если он занят совсем не в этой отрасли, да?
Вы на самом деле правы. Очень-очень-очень много нюансов, очень много сложностей. Даже есть ряд статей, которые, будучи студентом, когда мы изучали даже гражданское право, приходилось одну и ту же статью перечитывать по 10 раз, чтобы понять ее смысл. Сейчас, конечно, таких сложностей нет, но это у людей, у которых есть специальные познания. Вот именно из-за этого и возникают какие-то нюансы, непонимания. Именно поэтому и существуют юристы, потому что закон у нас написан сложно и требуются специальные познания, чтобы его расшифровать.
Еще, опять же, у нас вопрос, который связан именно с браком. Могу ли я подать заявление на расторжение брака, не имея прописки?
Да, если вы являетесь гражданином Российской Федерации, либо брак заключен с гражданином Российской Федерации в Российской Федерации, у нас закон подразумевает вообще, что исковые заявления подаются по месту нахождения ответчика. Следовательно, если у нас слушатель хочет подать заявление, не имея прописки, а вторая сторона имеет прописки, по его прописке подается и без проблем рассматривается. У нас есть исключительные случаи расторжения брака по месту нахождения истца, это если у него находится ребенок, и он сам не может являться по месту нахождения ответчика. Но, как я понял, это не данный случай, поэтому по общему правилу по месту нахождения ответчика прописка у него есть, и подавайте.
Еще один вопрос, опять касается брака. До вступления в брак у меня была однокомнатная квартира. В итоге нам ее пришлось продать и переехать к моей бабушке. Бабушка жила в старом доме. По истечению времени дом был оформлен под снос, и нам от государства была возмещена, ну, выделена сумма на покупку новой квартиры. С моих денег и денег от сноса здания мы купили двухкомнатную квартиру. Я так понимаю, что новая квартира теперь совместная собственность, так как супруга участвовала в ее приобретении. Будет ли эта квартира делиться при разводе?
Смотрите, если супруга участвовала в ее приобретении, соответственно, это уже совместно нажитое имущество. У нас по закону, даже если рубль внесла в общую сумму, а там цена квартиры там 2 миллиона рублей, хотя бы рубль внес человек, да, хотя бы одну копейку внес человек, уже совместное имущество. Но, исходя из того, что здесь задают вопрос, как я понял, бабушка тоже являлась бабушкой собственника квартиры. Если ситуация такая, тогда получается, что квартира приобретена на денежные средства, которые получены до брака, то есть наличное имущество, и на денежные средства, полученные от бабушки, то есть в дар. У нас полученное в дар и полученное до брака является личным имуществом супруга, следовательно, данная квартира приобретена на его личные денежные средства, значит, она не делится. Я могу привести пример из практики, довольно запутанный пример был, когда человек обратился. У него по наследству ему перешла квартира, он ее продал. Далее супруга приобрела жилье, но воспользовалась его деньгами на погашение кредита. Он об этом не знал, это все было сделано, пока он находился на севере, вахтовым методом работал. Далее она расторгает брак, пока он не знает, и говорит, что квартира моя, она действительно оформлена на нее, а тебе ничего не принадлежит. как мы в данном случае защитили права мужчины, который фактически остался на улице, то есть имел квартиру, а сейчас остался на улице. Мы доказали тот факт, что его денежные средства были получены как раз-таки от продажи квартиры, которая была передана ему в наследство. Следовательно, это его личные денежные средства. А тот факт, что супруга купила квартиру, внеся эти денежные средства без его согласия, никоим образом не делает эти денежные средства ее денежными средствами. Поэтому мы доказали тот факт, что это были личные его деньги. И второй факт, мы доказали, что без его согласия этими деньгами была оплачена квартира супруги. Следовательно, суд какой вывод принял? Что поскольку он согласия не давал, эти деньги не могли быть потрачены на приобретение супруги квартиры, следовательно, эти деньги мы ему вернули. Это тоже очень-очень большая тонкость. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, почему люди, вот бывает, подают исковые заявления, без них рассматривают. Очень-очень много тонкостей, и вот такие маленькие-маленькие нюансы позволяют где-то защитить права человека. Потому что если бы этого нюанса не было, а это, опять же, отвечая на вопрос, является это собственным имуществом или совместным имуществом, если эти нюансы знать, можно защитить свои права. Можно остаться в своей квартире, можно сохранить свои денежные средства. Так что...
Ну, вот такой пример. Такой пример мы получаем. Еще раз напомню, сегодня в нашей студии Денис Артемов, новосибирский юрист. Мы сегодня разбираем трудовые соглашения, гражданские дела. Продолжаем наш эфир. Сейчас короткая двухминутная реклама, далее продолжение. Кстати, я вижу, что поступают уже телефонные звонки. Давайте по ним пробежимся. Номер наш 289-99-33. 289-99-33.
Полезное радио. Право.
Программа продолжается. Полезное радио. Ваши права. Здесь мы определяем, опять же, с помощью юриста. Денис Артемов сегодня в нашей студии. Трудовые соглашения и гражданские дела. Вот что входит сегодня в наш юридический ликбез. Можно ли добиться справедливости и как защитить свои права? Зачастую разобраться в ситуациях невозможно без юридических знаний. Сегодня мы приглашаем и вас, уважаемые радиослушатели, тоже поучаствовать в эфире. Номер нашего телефона 289-99-33, 289-99-33. Если у вас есть вопрос к юристу, задавайте, не стесняйтесь. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, мы приветствуем вас.
У меня вот такой вопрос. У меня двухкомнатная квартира, и я живу с дочерью Дауна первой группы. Мужа похоронила 10 лет назад. Нам поделили ее наполовину. А теперь мне 80 лет, и я готовлюсь уже в мир иной. А почему моя доля, вот моя половина, должна еще ей отходить? Она не дееспособная.
Смотрите, на данный вопрос есть ответ. У нас по закону, получается, наследуют ваши прямые родственники. Если вы говорите, что она недееспособна и не желаете, чтобы ей доля отошла, у нас закон разрешает написать завещание. То есть вы можете завещать данную квартиру, не квартиру, а только вашу половину, любому лицу, но при этом имейте в виду, есть обязательная доля, то есть половина от того, что ей должно было причитаться. Но вас никто не ограничивает в праве написать завещание. То есть вы можете завещать эту квартиру любому лицу. Опять же, если этот ваш родственник ближайший недееспособен, ему будет назначен опекун, который будет также следить за сохранностью данного имущества.
А если она пойдет в интернат, то моя доля тоже делится?
Нет, вы лучше напишите завещание, чтобы сохранить свою долю. Лучше написать завещание.
То есть лучше здесь действовать по завещанию?
Разумеется. Если человек обратился с проблемой, он боится, что потеряет свою долю, завещание – это хороший способ сохранить свою долю в случае смерти. Также никто не запрещает сейчас распорядиться этой долей. Например, подарить кому-нибудь, продать кому-нибудь.
Еще один звонок. Здравствуйте, доброе утро. Прошу, говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Может ли работодатель не отпустить с работы на время судебного заседания, если спор вытекает из трудового отношения? И какие есть способы присутствовать в Верховном суде?
Смотрите, хороший вопрос. Дело в том, что вам нужно будет обратиться в суд, чтобы суд вам выдал судебную повестку. Нахождение в судебном заседании – это уважительная причина отсутствия на рабочем месте. Вы берете в суде судебную повестку, приносите ее работодателю и можете не являться. Если вам это попытаются внести как прогул, либо попытаются какие-то штрафы наложить, у вас уважительная причина есть, следовательно, никаких взысканий с вас не могут требовать. Вам мой совет – возьмите повестку из суда и принесите ее к работодателю. Сопроводительное письмо напишите, что тогда-то меня не будет, потому что меня вызывают в суд.
И работодателю надо принести это, да?
Да, принесите. Если не будет принимать лично, направьте заказным письмом с уведомлением. Потому что часто злоупотребляют тем, что не принимают письма, а потом говорят, что их не было.
Да, то есть таким образом можно постраховаться, отправляя заказное письмо с уведомлением. У вас всегда будет уведомление на будущее, да? То есть я отправлял.
Разумеется. Очень часто в судах сталкиваемся с тем, что вторая сторона говорит, мне никто ничего не сообщал, я ничего не подписывал, я ничего не принимал. На этот случай направляется заказным письмом с уведомлением, даже если человек не примет, с вашей стороны вы все выполнили.
289-99-33 – это телефон радиостанции «Комсомольская правда». Мы еще раз пробежимся по вашим вопросам, которые заранее к нам приходили. Мой бывший муж выехал из нашей двухкомнатной квартиры уже 3 года и в ней не проживает. Коммунальные платежи не оплачивает. Квартира не приватизирована. Могу ли я его выселить через суд? Влияет ли на исход данного дела причина отсутствия бывшего супруга? 3-летний срок отсутствия, говорит ли он о нежелании лица проживать в данной квартире? И есть какой-то определенный срок вообще отсутствия, который устанавливает законодатель? Отсутствие или наличие общих детей будет учитываться судом в данной ситуации? Вот сколько вопросов.
Я постараюсь коротко ответить. Прежде всего, это бывший супруг. У нас есть основания... Выселение – это, получается, выселение из квартиры бывшего члена нанимателя. В данном случае у вас, получается, наниматель, соцнайм. Вы подаете исковое заявление, и человека выселяют по суду. Вы задали вопрос, причина отсутствия бывшего супруга влияет ли на исход дела? Нет, вы пишете исковое, просто пишете, что брак распался, супруг больше не проживает на протяжении 3 лет, и вас разводят. Я посоветовал бы вам предварительно собрать справки, то есть возьмите представителя управляющей компании, участкового, соседей, и напишите акт о том, что данный человек не проживает в вашей квартире там, с такого-то времени, никаких вещей, ничего не имеется, и обращайтесь в суд. В моей практике был такой пример. Довольно быстро выселили человека. Буквально судья на заседании задала несколько вопросов. Проживает, не проживает? Мы говорим, не проживает. Предоставили справки, что ничего не оплачивает. Предоставили акты о том, что лицо здесь не проживает. И очень-очень быстро выселили данного человека из квартиры.
Гражданские дела, трудовые соглашения, вот что мы сегодня обсуждаем, вот вопросы, в какой плоскости мы сегодня принимаем. 289-99-33 – это телефон радиостанции «Комсомольская правда», 289-99-33, было у нас масса звонков буквально вот минуту тому назад, сейчас нет звонков, тогда давайте еще один из тех вопросов, которые у нас есть, которые приходят, кстати, еще и на WhatsApp, 923-145-11-02, это WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда». Здесь вопрос, связанный уже с трудовыми соглашениями. Возможна ли работа в нерабочие праздничные дни? Как она должна оплачиваться и можно ли от такой работы вообще взять и отказаться?
Да, закон предусматривает возможность работы в праздничные выходные дни, но она оплачивается в двойном размере, минимум в двойном размере, и на данную работу необходимо согласие работника. Есть исключительные случаи, при которых согласие работника не требуется, но это, например, предотвращение катастрофы, производственной аварии, либо это предотвращение несчастных случаев, или выполнение работ, которые обусловлены возникновением чрезвычайного военного положения или чрезвычайной ситуации. Это исключительные случаи, и то есть судебная практика, при которой также говорилось, что требуется согласие работника. Поэтому, если вы не желаете выходить на работу в праздничные дни, и данные события не связаны с перечнем, который я вам назвал, вы можете просто не давать согласия на данный выход и не выходить. Никаких санкций не будет.
Вопросы принимаем по телефону. Здравствуйте, доброе утро. Прошу, говорите.
Это меня, вы меня...
Да, привели. Мы вас уже вывели в эфир, совершенно верно.
Соседом-то. Ага, это у нас сосед тут, у нас на кухне окна на него выходят, валит на нас снег со всей территории, и эта вода бежит и заливает наш и дом, и веранду, и все. Мы черпаем ведрами, и вот опять надо готовиться к этому поливу, как говорится, и не можем ничего с ним сделать.
О. То есть вот сосед напротив засыпает вас снегом. Это частный дом снегом. Или это...
Это мы в Заильцовском парке живем, частная улица у нас, как говорится. А тут у нас половина уже дачники, а мы местные уже.
Как-то можно вот здесь в юридической плоскости
я
все это решать?
Я бы посоветовал здесь обратиться к участковому, потому что здесь должна быть проведена разъяснительная беседа с соседом. Посоветовал бы вам заснять на видео, как он это делает, возможно, разговор какой-то с ним составить и заснять это на видео, и показать участковому, что человек просто-напросто игнорирует, может быть, это подведут под хулиганство. Один раз проведут разъяснительную беседу, предупредят человека, что в дальнейшем, возможно, будут какие-то санкции, и человек прекратит данные действия.
То есть вам необходимо обращаться к участковому, если у вас есть, ну, я надеюсь, есть... родственники, да, может быть, кто-то из друзей, может быть, кто-то из дочь, сын, кто может заснять на видео, как происходит вот этот процесс, когда засыпают вас снегом, все это можно представить в дальнейшем участковому. Попробуйте решить проблему этим образом. У нас на горизонте новости, то есть мы продолжаем общение с нашим гостем. Еще раз напомню, сегодня в нашей студии юрист Денис Артемов. Ваши вопросы приветствуются по телефону 923-145-1100. Это WhatsApp 923-145-1102. Ну, вопросы приветствуются на WhatsApp, а по прямому телефону 289-99-33. 289-99-33. Едем далее. Давайте после новостей продолжим мы наш юридический ликбез. Оставайтесь на 98.3 FM. Всем доброго утра.
Полезное радио. Право.
Продолжаем программу на радиостанции «Комсомольская правда». Полезное радио «Право». Сегодня в нашей студии юрист Денис Артемов. Мы разбираем вопросы трудовых соглашений, гражданские дела. Можно ли добиться справедливости? Как защитить свои права? Зачастую все-таки невозможно все эти вопросы решить без юридической знаний, без помощи юриста. Но и сегодня у нас есть такая возможность, и у вас тоже. Наш телефон 289-99-33. Я про WhatsApp говорил, уважаемые радиослушатели, чуть позже на него тоже обращу внимание. Ну а пока телефон 289-99-33. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, прошу вас,
будьте
говорите.
Добры, вот у меня вопрос. Оформлена дача и участок по амнистии, дачной амнистии. Вот сейчас, если, допустим, продать дачу или, ну, там, дарственное наследство, необходимо ли обязательно обмер территории? Или если соседи не возражают, то можно все это, ну, допустим, продать? И в какой форме должны соседи взять у соседей? Их согласен, что они не возражают? Как вот это вот оформить, что они не возражают? Как написать это им заявление?
Смотрите, получается, у вас по дачной амнистии вы уже получили свидетельство о праве собственности. Следовательно, по данному свидетельству вы уже можете продавать свою дачу. Никаких препятствий, ничего нет. Что касается земельного участка, есть такое понятие, как уточнение границ земельного участка, межевание. Есть определенная процедура, она проводится следующим образом. Заказываете кадастрового инженера, уведомляете всех своих соседей о том, что вы проводите межевание. Проводят кадастровые работы, соседи соглашаются. Это уже просто особенность данной процедуры. Для того, чтобы земельный участок у вас был строго определен, для того, чтобы дальнейший покупатель, а он будет заинтересован в том, чтобы... ему продали именно тот земельный участок, который он полагает именно вам принадлежит, чтобы не было такого, что он купил там 10 соток, а оказалось, что 6 соток. Наверное, он попросит провести кадастровые работы. Ничего сложного нет, обращайтесь к кадастровому инженеру, процедура там соблюдена, они все делают.
Думаю, это 5 тысяч.
Во всяком случае, а если вот просто мне соседи...
Тогда вы можете просто сделать следующее. Взять, продать эту дачу с покупателем уже. Если покупатель согласен будет приобрести дачу без кадастровых работ, такие тоже люди бывают, тогда без вопросов продаете ему дачу.
Ну, вот такой ответ мы сегодня получаем. Спасибо вам за ваш телефонный звонок. Продолжаем, едем далее. 289-99-33, телефон радиостанции «Комсомольская правда». Еще один из вопросов. Может ли заказчик требовать возврата неотработанного аванса, если он сам отказался от договора подряда и расторг его в одностороннем порядке?
У нас законом предусмотрена данная возможность. Единственное условие, которое закон предусматривает, это возмещение затрат, которые были потрачены исполнителем. То есть, если вы расторгаете договор, когда никаких работ еще не было сделано, никаких затрат не произведено работникам, вам возвращают аванс в полном объеме. Если какие-то затраты были произведены, он эти затраты доказывает, соответственно, они вычитаются из аванса, и остаток вам возвращается.
289-99-33 – это телефон радиостанции «Комсомольская правда». Ну а вопросы мы продолжаем задавать юристу сегодня в нашей студии, Денис Артемов. И до конца вот этого часа 11-го вы тоже успеваете задать свой вопрос, если он у вас есть. Не стесняйтесь, звоните. Где судиться с поручителями, владельцами, собственниками, директорами бизнеса, за который они поручились?
Точно так же по месту нахождения этих поручителей. Мы возвращались к этому вопросу, когда подавали исковое заявление по расторжению брака. Один из слушателей задавал данный вопрос. Аналогичная ситуация. Именно по месту нахождения данного поручителя подаете исковое заявление.
Звонок еще один принимаем. Здравствуйте, доброе утро. Давайте приемник ваш потише сделаем. Нам приятнее будет общаться, не будет вот этого эха, а вы нас услышите в трубке вашего телефона. Здравствуйте, доброе утро. Прошу говорить.
Здравствуйте.
Да,
человек,
прошу.
Не имеющий какой-либо собственности, умирает. При этом он имеет долги. Наследники обязаны возмещать его долги после его смерти? Спасибо.
Нет, вам проще не принимать данное наследство. Как это делается? У нас с момента смерти есть полгода для того, чтобы подать заявление о принятии наследства. Не подаете данного заявления, наследство вы не принимаете. Следовательно, вы не принимаете долгов. Поэтому я бы вам посоветовал вообще не принимать наследство.
Еще один вопрос из тех, которые у нас есть и которые приходили заранее. Какая ответственность у работодателя за задержку, утерю или несвоевременную выдачу работнику трудовой книжки?
Если имеет место несвоевременная выдача трудовой книжки, утеря ее, здесь налагаются как раз-таки санкции на работодателя. Я могу вам привести пример из практики. Например, работник уволился, и ему трудовую книжку не вручили. Причины, по которым не вручили, я вам скажу позже. Следовательно, работник что говорит? У нас по закону последним днем работы признается день выдачи трудовой книжки. То есть, если трудовая книжка не выдана, фактически у нас трудовые отношения не прекратились, так говорит законодатель. И люди как сделали? В 2016 году уволились, отказались принимать трудовую книжку, через год подали заявление в суд с просьбой выплатить им заработную плату за весь год. Следовательно, здесь у нас работодатель уже страдает. А страдает он почему? Потому что люди просто отказались принимать трудовую книжку и, по сути дела, специально поставили его в такую ситуацию, когда начинает копиться заработная плата, а работа фактически не выполняется. В нашей практике как раз было такое дело. Выиграли мы это дело следующим образом. Нашли все-таки, благо мы сопровождали эту фирму, и когда увидели, что работник отказывается получать трудовую книжку, сразу поняли правовые последствия, которые могут быть. Посоветовали направить данную трудовую книжку по почте. Прежде мы направили предложение получить трудовую книжку по почте, потом мы направили саму трудовую книжку по почте. И когда мы пришли в суд, там три человека судилось, общая сумма исковых требований составляла порядка 500 тысяч рублей. Одна эта почтовая квитанция позволила выиграть дело. Если бы не было этой квитанции, работодатель потерял бы 500 тысяч.
А что значит отказался? В письменном виде отказался? Или просто сказал, я не приду забирать?
Нет, в письменном виде никто не отказывается. Угу. Если бы он отказался в письменном виде, не было бы данного спора.
А то есть он просто не забрал?
Работники как делают? Да, они приходят. У нас тоже вот интересная ситуация. Мы приходим, там, например, 1 числа окончательный расчет, подпись стоит, что расчет произведен. И первого же числа он должен был забрать трудовую книжку. Ни подписи не стоит, ничего, составляется акт о том, что отказался принимать. Также он потом обратился в трудовую инспекцию. Мы в трудовую инспекцию приходим, говорим, вот, господа, вот тут, отказался просто принимать. Даже трудовая инспекция, наверное, это единичный случай, когда трудовая инспекция встала на сторону работодателя, потому что... Сам инспектор удивился, говорит, вы сами не забираете трудовую книжку, вы сами ничего не делаете, а жалуетесь на работника. Но в конечном итоге, работодателя, прошу прощения, но в конечном итоге это вылилось в этот иск, и тогда уже стало понятно, что пытались просто нажиться.
Звонок у нас в студии. Здравствуйте, доброе утро, прошу, говорите.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, вот сейчас только в новостях передали закон о тишине, что собака не должна лаять всего 1 час в сутки. Скажите, я вот как понимаю, может, я не права, но вы мне, пожалуйста, объясните. Я считаю, что это человеческий закон, что человек не должен там шуметь, стучать. А собака, это не собачий закон. Это получается, что 1 час собака не лает, а 23 часа в сутки сидит пожилой человек и слушает лай, вой. Но это же неправильно. Вот на улице собака не должна, вот я слышал закон, что там, если она лает на улице на прохожего, но люди и в квартирах такие же живут. И я вот, знаете, очень-очень-очень много слышу от пожилых людей жалобы, что вот сидит и слушает этот лай, даже вой собак. Но это же неправильный закон. Вот
давайте тогда разберемся. Да.
Да, когда новости были, я тоже слышал эту новость. Прежде всего, не 1 час. Там сказано с 10 часов вечера до 7 часов утра – это в будние дни, и до 9 часов утра – это в праздничные и выходные дни. То есть это уже получается у нас 8 и 10 часов соответственно в сутки. Помимо этого, с часу до 2 собака тоже не должна лаять. Это дополнительный час, то есть 9 часов в сутки – это в обычные дни, и в праздничные дни – это у нас получается 10 часов в сутки не должна лаять собака. Теперь, что касается, человеческий это закон или нечеловеческий. Вот опять же, возвращаясь к тонкости юридической профессии, у нас животные по закону, по гражданскому кодексу, отнесены к личным вещам. Получается, что у нас собственник данной собаки отвечает за поведение данной собаки. Поэтому этот закон человеческий. Если хозяин не способен воспитать свою собаку таким образом, чтобы она не лаяла, и собака, если это мешает людям, соответственно, хозяин несет какие-то правовые последствия. В данном случае санкции, штрафы будут. У нас закон о тишине также существовал. Я, если так посмотреть, не вижу смысла в отдельной норме для собак, потому что раньше, если собака также мешала, можно было просто применить статью о нарушении тишины, и такие же последствия понес бы человек.
Вопросы принимаем по телефону 289-99-33. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, это Василина. Прошу. У меня вопрос такой к юристу, проконсультироваться как бы. Я хочу взять ипотеку, но у нас есть квартира, где 4 дольщика. И нам предлагают, чтобы я взяла комнату им, но они доли нам отписывают свои. Но пока я не выплачу, чтобы мне переписать в дальнейшем, я могу так сделать, выплатив ипотеку, и переписать ее на другое лицо. Квартиру.
Прошу прощения, квартиру переписать на другое лицо после выплаты
ипотеки? Ну да, когда выплаты ипотеки.
Разумеется, никто не ограничивает ваши права. Если вы выплатите ипотеку, у вас снимется ограничение. Ипотека – это что такое? Это, по сути дела, ограничение на распоряжение вашим имуществом. То есть, когда вы берете ипотеку, вы идете вместе с банком в регистрирующий орган и регистрируете там договор как раз-таки ипотеки, то есть обременение. У вас получается обременение на эту долю. Когда вы выплачиваете ипотеку, вы вместе с этим банком приходите и снимаете это обременение. И значит, вы можете распоряжаться квартирой, как вы хотите.
Еще тогда такой вопрос. А вот смотрите, чтобы нам дольщики отписали квартиры, вот сколько это будет стоить? Там 4 дольщика.
Ну, я думаю, это не правовой вопрос. Вам надо договариваться с дольщиками.
Да, вот... Спасибо вам. Спасибо за ваши вопросы. Давайте мы еще один успеем задать вопрос нашему сегодняшнему гостю-юристу. Напомню, в студии у нас Денис Артемов. Так вот, я подписала договор с риэлторской компанией, агентством недвижимости на оказание посреднических услуг при приобретении земельного участка. Сначала я подписала это соглашение, потом я передумала покупать землю. Агентство недвижимости потребовало от меня выплаты компенсации штрафа за отказ от своих услуг. Могу ли я признать ничтожным это условие договора?
Разумеется, можете. У нас тоже такая практика была. Смотрите, если говорить нормами, у нас закон о защите прав потребителей говорит, что вы в любой момент можете отказаться от договора оказания услуги работы какой-то. Следовательно, у вас есть право отказаться в любой момент. Как я говорил ранее, если вы отказываетесь от работы как заказчик, вы обязаны возместить исполнителю его расходы. То есть, если он подтверждает, что он потратил столько-то денег на то, что оказывал вам услугу, эти деньги ему возмещаются, все остальное возвращается вам. Что касается штрафов, есть у нас также в этом же законе о защите прав потребителей положение, согласно которому пункты договора, ущемляющие права потребителя, недействительны и ничтожны. То есть, получается, данными штрафами как бы вводится запрет на расторжение договора без последствий, хотя он законом предусмотрен. Поэтому данные штрафы, они будут, ну, ничтожными. Судебная практика очень большая, когда данные штрафы оспоримы. Просто взыскиваете эти денежные средства, если вам добровольно их не выдают, и суд выносит решение в вашу пользу.
Мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты. У нас короткая реклама, далее продолжается наш правовой вопрос, поэтому оставайтесь вместе с нами на 98.3 FM.
Полезное радио. Право.
А мы продолжаем программу «Полезное радио. Право» на радиостанции «Комсомольская правда». Вы нас слушаете на 98.3 FM. Не забывайте, что дотянуться до волны нашей можно на сайте kp.ru. Есть специальный раздел под названием «Радио». Ну и, конечно же, скачивайте и устанавливайте в мобильные ваши телефоны. Скачивайте приложение под названием «Радио КП». Позволяет всегда быть вместе с радиостанцией, находясь в любой точке мира, лишь бы рядом был интернет. В нашей студии сегодня юрист Денис Артемов. Поступают к нам телефонные звонки, вопросы, мы продолжаем по ним проходить, принимать, отвечать. Здравствуйте, доброе утро, прошу говорить.
Доброе утро. Да, Денис, прошу. Вопрос такой. Многоквартирный дом признан аварийным, грозящим обвалом, но в течение десятилетия его не сносят. Будет ли поданный иск жителей этого дома о возмещении морального вреда перспективным за проживание человека в некомфортных, нечеловеческих условиях на протяжении длительного времени в нарушении Конституции, Конституционных прав и Жилищного кодекса Российской Федерации? Спасибо.
Интересный вопрос, очень интересный. У нас моральный вред... В данном случае нужно будет его доказать. Если бы у вас был закон о защите прав потребителей действовал, то есть вы бы попытались взыскать моральный вред с управляющей компанией, например, то доказывать моральный вред нет необходимости. Во всех других случаях его необходимо доказать. Я считаю, что, видите, если рассматривать данное исковое заявление с точки зрения компенсации морального вреда, надо, во-первых, посмотреть документы, которые у вас есть, эти взаимоотношения. Скорее всего, моральный вред, если будет удовлетворен, то в минимальных размерах, там, рублей по 500. К сожалению, у нас судебная практика такая, что моральный вред удовлетворяется в очень-очень малых размерах.
289-99-33 – это наш телефон. Еще один звонок. Здравствуйте, прошу, говорите. Доброе утро.
Здравствуйте, будьте добры. При сносе частного дома. Права хозяина, какую площадь ему должны выделить для жилья, если у него другого жилья нет. Адекватный, допустим, там дом, ну, 50 квадратных метров. Ему и должны дать 50 квадратных метров. Так, ну, точно.
А вы поясните, пожалуйста, это снос дома по программе получается?
Да, но если, вот, допустим, нашелся какой-то инвестор,
так,
и желает снести дом.
Так.
Вот какую он должен компенсировать по площади? И если по деньгам, то устанавливает ли сам хозяин сумму? Или это как-то
Если это у вас инвестор, если я правильно понял, чаще всего бывает такое, что собираются возводить новый дом, но на земельном участке есть несколько частных домов. Делают следующим образом. Договариваются с собственниками этих жилых домов о компенсации. Фактически у них выкупают эти дома за согласованную сумму, затем сносят и строят свой дом. То есть здесь в частном порядке договариваться.
То есть сам наша радиослушательница может решать, сколько ей необходимо компенсировать, да?
Я бы посоветовал сделать следующий образом поступить. Если вам нужна денежная компенсация, закажите, пожалуйста, оценку. Стоимость земли, стоимость вашего дома. Вот она будет адекватная стоимость, с которой уже можно будет идти разговаривать с инвестором.
Но ведь мы же знаем зачастую, что есть у нас старые такие дома, стоящие в центре города, и жители не хотят из них выселяться, требуя более высокую стоимость.
Земля. Самое ценное здесь земля. Делаете оценку земли или кадастровую стоимость земли смотрите. Вот тогда уже у вас получается адекватная стоимость. И вы можете обосновать. Вы говорите, вот, господа, вот у нас оценка. Я понимаю, что, там, например, мой дом ветхий, ничего не стоит. Но земля-то стоит хороших денег. И именно из-за земли возникают все споры. Не из-за вашего дома, его же все равно будут сносить. Поэтому привязывайтесь к земле.
Еще вопрос по трудовому. Если заключен срочный трудовой договор на 2 года, имеет ли право работник расторгнуть его по собственному желанию? Досрочно.
Работник в любом случае имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор. Единственное условие, которое работнику навязывает закон, за две недели он обязан уведомить работодателя для того, чтобы он мог найти другого работника.
И еще один вопрос именно по трудовому соглашению. Скажите, пожалуйста, обязан ли работник возобновлять работу, если долг по зарплате погашен частично?
Вопрос данный не совсем корректен. Смотрите, у вас есть трудовые отношения, и ваша трудовая функция, она должна исполняться. То есть вы обязаны выходить на работу. Если перед вами есть задолженность, это не значит, что вы не должны выходить на работу. Если вы не будете выходить на работу, вам поставят прогул и вас уволят за грубое нарушение. Вы просто что делаете? Вы предъявляете иск к работнику, прошу прощения, к работодателю, у вас есть 3 месяца на подачу данного иска, либо обращайтесь в трудовую инспекцию, либо обращайтесь в прокуратуру. У нас даже уголовная ответственность введена за необоснованную задержку заработной платы. Я думаю, одна такая проверка, и вам все деньги выплатят.
289-99-33 – это телефон радиостанции «Комсомольская правда». Остается буквально у нас 5 минут на общение с юристом. В нашей студии Денис Артемов отвечает на ваши звонки. 289-99-33. Телефон набирайте, мы будем общаться с вами. Я смотрю, что поступают к нам звонки. Давайте тогда принимать еще мы. Я думаю, что успеем принять 1, а может быть 2 звонка. Доброе утро. Говорите, мы слушаем вас.
Доброе утро. Вопрос к юристу. Ситуация. Земельный участок на улице 26. Я специально говорю, акцентирую внимание на номерах. Улица 26. В 13 году сделали межевание. Проходит 5 лет. Это межевание не наше. Проходит 5 лет, и мы решили с соседкой сделать тоже межевание на 17-й улице. Когда приехал специалист, и он сказал, а у вас на вашем участке с 26-й улицы по ошибке перенесли вот по плану на ваш участок, мы вам ничего не можем сделать, никакого межевания. Мы обратились к хозяйке этого участка 26-й улицы, она сказала, она купила дом без документов, то есть вот так просто хозяина не нашла, кому-то там деньги отдала и купила дом. То есть у нее нет документов на право собственности дачи. И мы теперь не знаем, что делать. Нам отказывают межевание, естественно.
Обращайтесь в суд с заявлением об исправлении кадастровой ошибки. Здесь налицо кадастровая ошибка, к тому же вы сами сказали, что межевали другой участок, а как-то это перенесли на ваш. Обращайтесь в суд, исковое заявление об исправлении кадастровой ошибки, привлекаете кадастрового инженера и привлекаете, ну, соответственно, себя, соседку. И поскольку вы, соседка, не против исправления этой ошибки, я думаю, дело пройдет быстро и несложно.
Нужно обращаться в суд. Далее идем. Что является прогулом в качестве основания для расторжения с работником трудового договора?
По закону у нас прогул – это отсутствие работника на рабочем месте более 4 часов подряд. Это вот оно, единственное основание. Соответственно, процедура какая? Если у вас нет более 4 часов подряд, с вас требуют объяснительную, вы даете объяснение, если причина является уважительной, вас не увольняют. Если вы не даете объяснение, вас могут уволить. Приведу пример из своей практики. Также человека попытались уволить задним числом, значит, за прогул. И очень интересный случай. Интересен он тем, что рабочий день начинается с 9 часов, а человек получил уведомление о прогуле в 11:56 минут, в 11 часов 56 минут. То есть ему не хватило 4 минут до того, чтобы это был прогул. За 4 минуты до истечения срока он получает уведомление, разумеется, нигде не расписывается, через год приходит в суд и взыскивает заработную плату за весь год. Мы как раз представляли в данном случае работника, и вот эти 4 минуты, казалось бы, помогли взыскать там более 100 тысяч рублей.
А он получает уведомление, то есть оно куда приходит уведомление?
Должны вручать либо лично,
лично так,
либо по почте также вручают человеку. Там ситуация осложнилась чем? Хозяин предприятия и наемный работник – это знакомые, которые в какой-то момент просто разругались. Была большая задолженность по заработной плате, которую мы доказать не смогли, потому что фактически выплаты осуществлялись пенсионные. Расписывался он во всех бумагах, потому что верил другу, что его в итоге деньги выплатят. Но вот такой нюанс мы обнаружили, что его задним числом уволили, и что за этот промежуток времени как раз набегает сумма, равная той сумме, которую ему задолжали. И вот из-за этих 4 минут мы выиграли дело.
Моя дочь ищет работу после института, раньше не работала, во всех организациях, куда она обращается, настаивают на испытательном сроке. Имеет ли право устанавливать ей испытательный срок?
Здесь особенность, поскольку этот работник только получил высшее образование, это его первая работа, испытательный срок ему установить не могут. Это прямо предусмотрено законом.
То есть здесь получается налицо нарушение.
Нарушение. С другой стороны, данное нарушение нужно доказать. Если, например, вы заключаете договор с испытательным сроком, я бы посоветовал именно так поступить, для того, чтобы иметь успех дальше в суде. Заключаете договор с испытательным сроком, а далее идете в трудовую инспекцию и в суд, и говорите, что испытательный срок нарушает ваши права, что это незаконно.
У нас остается буквально минута, мы успеваем быстро один звонок принять. Прошу вас, говорите, времени не так много. Говорите, слушаем вас. Не удалось нам принять последний, получается, звонок. Остается буквально минута до завершения этого часа. Еще раз напомню, сегодня в нашей студии мы пообщались с Денисом Артемовым. Это юрист, новосибирский юрист, который нам помог сегодня разобраться в трудовых соглашениях и гражданских делах. Добиться справедливости, оказывается, можно, если, опять же, знать свои права. Я так понимаю, мы сегодня с этого начинали. Зачастую вопросов много в этой плоскости возникает у наших радиослушателей в связи с тем, что не все разбираются в юридических тонкостях. И вот сегодня на помощь пришла программа «Полезное радиоправо». Денис, спасибо вам за участие в эфире.
Вам спасибо за приглашение.
Да, ну, если будет время, мы не против, приходите. Ряд вопросов можно еще и других обсудить.
Хорошо.
Я думаю, что у нас много есть направлений здесь, и авто, и так далее, да?
Да, конечно.
Спасибо вам. Мы на этом завершаем «Полезное радио». Напомню еще раз, что теперь каждый будний день с 10 до 11 часов в утренние мгновения по новосибирскому времени вы слушаете «Полезное радио». Сегодня речь шла о праве, завтра будем говорить о культуре. Далее поговорим в среду обязательно о дачах, в частности, о новом дачном сезоне, но потому что выйдет свежий зеленый номер газеты «Комсомольская правда». В студии был Денис Табаков. Будьте здоровы, отстаивайте свои права и до новых встреч. До свидания.
Полезное радио. Право.